Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І вось ужо другі раз мы парушаем фармат перадачы, паколькі ўдзельнікамі сёння будуць не жанчыны, а мужчыны, якія называюць сябе прафеміністамі. Гэта пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, гісторык Аляксей Братачкін і кінакрытык і выкладчык ангельскай мовы Максім Карпіцкі. Ну, вот я прызнаюся, што мне было не так проста знайсці ўдзельнікаў для гэтай перадачы, ну, таму што мужчынаў, якія выступаюць за гендэрную роўнасць, дастаткова шмат у Беларусі. Але вось тых, хто публічна можа назваць сябе феміністам ці прафеміністам, значна менш. Вот я выкарыстала Фейсбук для гэтага і вось вас, Максім, якраз знайшла, дзякуючы Фейсбуку для ўдзелу ў гэтай перадачы. Ну, вот я хацела бы на пачатку кожнага з вас папрасіць патлумачыць, чаму вы называеце сябе феміністамі, прафеміністамі і што гэта для вас азначае ў паўсядзённым жыцці, калі ласка, Альгерд.
Так, добрый день, Ганна. Ну, я думаю, что, напевно, одинное слово с суффиксом «исты», якое на самом деле можно было ужить до чинения до меня, это слово «романист». Я письменник, мне не хотелось быть замкненным у межах некой одной идеологии. Але ну, феминистом я себе сам называю, частей за все тады, коли размовляю с некими дремучими патриархальными людьми, яких этот термин «злуе», а я дурню зловать вельми люблю. Феминизм – это мой выбор. Клик тупости, конформизму. Ну, на самом деле, феминистом або профеминистом меньше частей за все называют иншие. Мне кажется, что началось все с моей книжки «Белая муха заботится мужчины». Я в ней постаравал написать миновито про жаночие проблемы, про жаночий свет. Я взялся за эту тему тому, что литература она мусит идти туда, где есть боль, темра и несправедливость, где есть травмы и замолчивание неких проблем. Я не ведаю эти феминисты на самом деле, что мне хапая патриархальных звычек, мне зразумелая патриархальная эстетика, але вот базовая каштовность феминизму я поделяю и гонорюся гэтым. Я за ровность, за то, как женщины имели такой самый доступ до всего, до чего мают доступ мужчины. Я подтримываю борьбу женщин за свои права. Я лечу, что громадство у нас патриархальное, что ставление до женщин в этом громадстве вельми несправедливое. Ну и до всего феминистки смелые и прыгожие. Они у меня выкликают захопление, как приклад сапраўднага нонконформизма.
Дзякуй вялікі, Альгерд. Аляксей, скажыце, калі ласка, ці для вас таксама гэта выклік, калі вы называеце сябе феміністам?
Ну, это не вызов, это скорее такая ситуация, которая периодически случается, когда люди начинают о чём-то спорить, и надо обозначить свою позицию. И для того, чтобы вот прямо вот сразу её обозначить, можно назвать себя профеминистом. Но вообще я рассматриваю это само название не как такую идентичность, а как процесс идентификации. То есть я постоянно думаю о том, что это означает, и мои взгляды меняются. Я, в конце концов, учусь понимать феминистские ценности и пытаюсь понять, насколько это соотносится с какими-то другими ценностями, которые есть у меня. Ну и в повседневной жизни это такая тоже задача, не называя себя, тем не менее, вести себя по-другому, чем я вел себя раньше. То есть, например, здороваться с женщинами, да, и подавать руку. Это, например, не перебивать женщин во время разговора. Это, например, видеть в каждой ситуации гендерный аспект. Да, ситуации бывают разные, но надо замечать, как это работает, да, чтобы не было включенных и исключенных из каких-то ситуаций. Ну и, например, когда я работал в Белгородском национальном техническом университете, периодически было сложно во время такого праздника, как 8 марта, потому что комплименты женщинам, которые мои коллеги делились, да, этими комплиментами. Эти комплименты в рамках университета сводились к женской внешности и к материнству, но в последнюю очередь говорили о том, ради чего мы там все собрались, о работе. То есть я считаю, что вот на такие вещи надо обращать внимание.
Алексей, а ці памятаете вы, что стало штуршком, коли вы усвядомили, что вот ваши погляды так изменились, а ці вы стали больше гендерно отчувальны? Коли это отбылось?
Ну, я думаю, это связано, во-первых, с семейной ситуацией, потому что у меня отец рано умер. Потом я думаю еще о том, что когда я учился в школе, была женщина, учительница истории, которая была примером для меня в том, что она делала. Ну и, конечно, это весь комплекс всяких теоретических вещей, который стал доступен мне в 90-е и 2000-е годы, когда я стал читать очень много о том, как устроено общество, и у меня поменялась оптика взгляда на общество.
Дякую великий. Максим, коли ласка, потлумачьте вашу позицию, як ви до яе прийшли?
Ведаеце, я ніколі, здаецца, не быў таким уже дремучим оголтелым прихильником патриархату и того, той казушки, которую любят называть традиционные каштовности. Але для мяне певный час феминизм, это была такая вот феминистская теория, цікавая критичная оптика, про которую можно было разбирать книги альбо фильмы. І тоді, коли так отрималося, що я відправився послужити у війську, і я на свої очі ось у гэтай амаль виключно мужчин, у гэтым амаль виключно мужчинським осяродку я убачив, що мужчини, ось вони якраз вольні, цілком розняволені, розмовляли у тому ліку про жінчин, бо жінчин ніяких поблизу не було і не передбачилося. І з гэтых особистих історій своїх службовців я зрозумів, що ми не живемо в Україні, де фемінізм може бути стоїти теорії, в Україні, де перемог, где феминизм перемог и женщины мают ровные права. И после я начал мне так приглядаться до того, что бачу, и зрозумел, что и в целом не только у нас, але на угол еще рано казать про то, что мэты эмансипации досягнутые. Вот, не таким чином. И у першую чергу в особистом житті все-таки складано з'являтися феміністом, так? Бо особисте життя – это шлях компромісу, і я со своєю партнеркой, ми імкнемся неяк випрацювати найбільш комфортні для нас стосунки, але професійно я так само намагаюся, наприклад, ви ведаєте, навіть у західних авторитетних сучасних подручниках вельми много, все ще вельми много гендерних стереотипів. І я імкнусь не кальбо, коли щось таке з'являється у нас в матеріалі, альбо гэта неяк заміняць, альбо заклікаць студентаў неяк поразважаць над гэтым. Тое самае і у кінакрытыцы даволі многа жанчын-рэжысёрак, которых просто ігнаруюцца. На сучасных, канешне, куды менш, але, скажам, гісторыя кіно – гэта для большасці Мельес і браты Люм'ер, і вельмі мала хто ведае, скажем, Алізгі Бланш, которая так само знаходилася для витоку кіномастацтва.
Максим, це вельми цікава тема. Давайте ми її протягнем крыху пазней в рамках этой передачі. От я зараз хотіла би згадати прем'єр-міністра Канады Джастіна Трудо. От я не так давно виставляла у суполцу у Фейсбуку тільки жанчыны ягоне відео, яким він каже, що мужчыны не тільки можуть, але повинні бути феміністами. Ну, Трудо ганарыцца тим, що ён феміст, часто виказується на гэтую тему. Поводле яго, я цитую, феміст – гэта чалавек, які виступає за раўнапраўе палоў, навучання хлопчыкаў духу феміністу. фемінізму дае ім адчуванне справядлівасці, спагады, а таксама дапамагае пазбавіцца ад маскуліннасці. Альгерт, як вы лічыце, калі ў Беларусі з'явяцца палітыкі, вядомыя людзі, якія будуць ганарыцца тым, што яны феміністы?
Вядомых людзей, але палітыкі такія, я думаю, з'явіцца ў Беларусі вельмі не хутка, бо трэба для гэтага, каб панятак роўнасці зрабіўся для беларусаў важным, а іх, па-моему, цяпер больш хвалююць іншыя пытанні і в гісторыі фемінізму, барацьбы за жанчын, за свае правы заўжды так было, што гэта лічылася чымсьці не самым істотным, не самым актуальным. Вот казалі, давайте мы разбярэмся спачатку з эканомікай, з чымсьці яшчэ, а потым ужо зоймемся такімі справамі, як фемінізм. Я думаю, што патрэбна не толькі гендерная адукацыя тут, а патрэбна наогул поўная пераацэнка каштоўнасцяў для беларусаў. Мне здаецца, што рэч з аднаго боку тут у вялікім страху наогул перад жанчынамі, бо для патрыархальнага свету жанчына гэта заўжды трошкі меншы чалавек, чым усе астатнія, такая сабе іншапланетніца. Вось, а хто ж дасць уладу іншапланетнікам у сваёй краіне? І з другога боку, вот рэч у страху перад самім фемінізмам, як рухам. Мы жывем у цывілізацыі, якая заточаная пад мужчын, цывілізацыя, якая яны ганарацца, мы ганарымся, што яна створаная пераважна намі, але гэта цывілізацыя ўжо адживае сваё, і фемінізм выбівае практычна падпоркі з-пад гэтай прыгожай канструкцыі.
Вот я хотела бы процитовать зараз журналиста Михася Янчука, вот как раз сегодня у дискуссию в Фейсбуку, и он сказал, как можно не быть профеминистом у нашей краине, якую на своих плечах уже столько годов несут женщины. Беларусь еще живая, только дякуючи женщинам и некоторым особным сапраўдным мужчинам. Алексей, ну вот я то же самое питание, что Альгерду хотела вам адресовать. Калі з'явяцца, при якіх умовах з'явяцца палітыкі, якія будуць ганарыцца, палітыкі, вядомыя людзі, якія будуць ганарыцца тым, што яны феміністы, і калі вот гэты панятак страціць негатыўную канатацыю, якая для многіх все яшчэ ёсць.
Да, спасибо. Я, ну, согласен с Альгердом Бахаревичем о том, что вряд ли это произойдет скоро, вот, но я думаю, что уже идет процесс очень важно, когда происходит артикуляция голосов женщин. То есть в 90-е возникали политические партии, связанные с женским движением. Сейчас есть феминистские инициативы. И на самом деле я думаю, что вот идет такой очень медленный процесс политического оформления, в том числе и феминизма в Беларуси. Он очень медленный, конечно, но я думаю, что в принципе это возможно. Появление таких политиков, я не думаю, что общество абсолютно к этому не готово. То есть у меня другая точка зрения на то, готово общество или нет. Я считаю, что скорее уже готово. Да. Вот. Ну и какой еще вопрос тут может быть? Да. То есть мы можем только сказать, к сожалению, что когда я читал программы разных партий, белорусских оппозиционных партий, например, да, они начали трансформироваться, то есть их стали обозначать гендерные аспекты, но в общем и целом это достаточно такие консервативные программы. Но там уже происходят изменения определенных.
Максим Калиласка, но вот это же питание я вам адресую. Калі з'явяцца палітыкі, грамадскія дзеячы ў Беларусі, і ад каго вы хацелі бы пачуць такія словы, як гаворыць канадскі прэм'ер, што я ганаруся тым, што я фемініст?
Я таксама, напэўна, падтрымаю вось гэтую адносна песімістычную пазіцыю, што наўрад ці гэта адбудзецца прям так скора, таму што не гледзячы на тое, што у нас то бок вызваленне жанчыны і яе эканамічная сацыяльная актыўнасць гэта нават ужо не выбар, гэта наша рэальнасць ўжо даўно, але нягледзячы на гэта грамадства трымаецца сваіх вось гэтых старых ідэй, і большасць нашых палітыкаў, яны папулісты, як апазіцыйныя, так і праўладныя. Іхні папулізм можа прымаць розныя формы, але ён звычайна азначае, што жаночае пытанне оно будзе узгадвацца ў апошнюю чаргу. І мне здаецца, што і ў цэлым фемінізм у палітыцы не з'яўляецца, пакуль не з'яўляюць пра сябе самі жанчыны. На жаль, мужчыны ўжо толькі постфактум падцягваюцца, як правіла, і пачынаюць прызнаваць, што сапраўды на гэта варта звярнуць увагу.
Вот, як мне падаецца, многія нашы дзейныя палітыкі маглі бы сказаць, што яны феміністы ці феміністкі, але яны разглядаюць, як бы разлічваюць сітуацыю, што магчыма гэта вялікай часткі людзей не спадабаецца, таму што вельмі шмат стэрэатыпаў у грамадстве, мітаў пра фемінізм, якія не маюць нічога агульнага з тым, што ён сам сабой уяўляе. А вот давайте паспрабуем у рамках нашай перадачы вот некаторыя міты, распаўсюджаныя пра фемінізм, проста разбурыць. Альгерт, вось якія вы разбураеце міты многія, вот якія найперш трэба разбурыць?
Ну, я думаю, што найперш самы распаўсюджаны міт это тое, што мужчына, на якога ўплывае фемінізм, робіцца менш маскулінным, яго менш тэстастэрону. Вось, але я думаю, што насамрэч гэта поўная лухта, і роўнасць наадварот робіць нас лепшымі, робіць нас больш цікавымі асобамі. І фемінізм насамрэч спрыяе каханню паміж мужчынам і жанчынам, у прыватнасці спрыяе добраму сексу у тым ліку. От у маім романе «Белая муха забойца мужчын» адзін з герояў вельмі баіцца імпатэнцыі, якую нясе мужчынам фемінізм. Вось, мне здаецца, што гэта вельмі смешна все тручыць. Я гэта ўвёў у кнігу як такі акалічны эпізод. Я, напрыклад, ну вот сам вот я мужчына, гэта моя ідэнтычнасць, але я гатую, я мыю посуд, і у мяне вот жонка фемінізму, я феміністка, я думаю, што дзякуючы фемінізму наадварот лепш адбываецца ўзаемнае самаатраскрыццё партнерам. Ну і натуральна, як пісьменнік, я мушу сказаць пра стэрэатыпы ў літаратуры. Ёсць меркаванне, вот, што жаночая літаратура, яна паводле вызначэння, яна лягчэйшая, яна ніжэйшая па ўзроўні. Гэта поўная лухта, і мужчынская літаратура спрабуе навязваць гэты міт, і гэты міт трэба разбіраць. А чаму мужчынская літаратура спрабуе навязваць гэты міт? Бо інакш ёй давядзецца мяняць увесь літаратурны канон. Ёсць меркаванне, што не бывае жаночай мужчынскай літаратуры, і фемінізм неяк штучна спрабуе падзяліць літаратуру на жаночую і мужчынскую. Але гэта зусім не так, бо ёсць чыста жаночы досвід, які мужчына ніколі не зможа асэнсаваць. Гэта роды, напрыклад, або месячныя. Фемінізм – гэта палітычны рух, і літаратура таксама палітычная з'ява, і кожная добрая кніга, напісаная жанчынамі, яна працуе на поспех феміністкай ідэі. Хай сабе нават і не все аўтаркі гатовыя гэта прызнаць.
Дзякуй вялікі, Алексей, калі ласка, якія вот найбольш распаўсюджаныя міты, стэрэатыпы, якія трэба проста неадкладна разбураць з вашого пункту гледжання?
Ну, я вот подумал, я бы сказал, два утверждения меня беспокоят, да? или по крайней мере, всегда вызывают даже иногда улыбку. Первое утверждение связано с тем, что феминизм – это исключительно то, что пришло оттуда, с Запада, да? Что-то какое-то такое очень западное явление, которое не имеет никакого отношения к нашему обществу. Ну, и когда я веду какой-либо учебный курс, где мне надо говорить о каких-то социальных движениях или проблемах, или об обществе, конечно, я первым делом говорю о том, что вот эта иллюзия, что какие-то вещи приходят исключительно извне, это очень опасная иллюзия, потому что мы не видим, как складываются предпосылки для каких-то вещей в нашем собственном обществе. И тут такая просто ситуация историческая сложилась, что какие-то вещи чуть раньше появились там за пределами Беларуси, исторически и так далее. Общество, ну, мир асинхронен, да, в нем разный темп развития, но сегодняшний белорусский феминизм, он основывается, в принципе, на тех же, на многих похожих предпосылках, которые когда-то были в тех странах, где уже мы видим третью волну феминизма. А вот второй тезис, который тоже меня очень, честно говоря, веселит, это, наверное, тезис о том, что феминистки разрушают общество. Вот это вот очень такой крутой тезис, я бы сказал. Вот, но единственное, что можно возразить на эту тему, что феминистки разрушают не общество, они разрушают тот тип общества, который построен на определенных механизмах власти и насилия. И на определенных ценностях, которые лично я считаю совершенно плохими. Да? И с моей точки зрения те изменения, которые происходят вместе с приходом осознания каких-то феминистских ценностей, они идут скорее на благо, чем во вред.
Дякую вялікі, Максім. От ви вже почали говорити про кіно у Швеції, де дзейнічає феміністський урад, є спеціальний тест на кінопродукцію. Ён створений для того, каб прадугледзець гендерную роўнасць у тих ролях, які у кіно виконваюць розныя персонажы. І калі зараз паглядзець многія сучасныя серыялы, асабліва калі гэта казаць пра еўрапейскія серыялы, то жанчыны там адыгрываюць вельмі важныя ролі. І гэта галоўныя персонажы, персонажы роўныя мужчынам, часам гэта вот, нават больш галоўныя персонажы. От якія стэрэатыпы у кіно найперш трэба разбураць, што тычыцца як вы мяркуеце?
У тим, що тишиться нашого кіно, треба розбирати усі стереотипи, тому що сучасне білоруське кіно, коли ми будемо казати не про незалежне кіно, а кіно Білорусфільма, це ідеї, приблизно ті самі ідеї, що у Совєтському Союзі часу застою. Гэта з жанчынамі, которые альбо каханкі і з'яўляюцца прызам галоўнага героя у канцы сюжэта, альбо іх трэба выратаваць, альбо гэта адзін з самых жывучых у нас стэрэатыпаў, гэта такая сексуально распущенная женщина с Польши альбо из исходных кресел, это дикие стереотипы, которые не имеют ничего агульного с реальностью. У той час, как у незалежном кино, мы уже можем убачить и женщин головних героїв, це як, наприклад, фільм «Завтра» Юлії Шатун, який з'являється таким, де головні герої разнополі і однолькові важні, власне кажучи, або, наприклад, ми можемо поглядіти на фільми Мікіти Лаврецького, який деконструює ось гэтыя шаблоны маскулінності і якраз назва аднаго з яго фільмаў гэта каханне і партнёрства не выпадкова, бо адбываецца нейкая спроба пабудаваць стасункі на роўных пачатках. Мы тут можам заўважыць, што кіно афіцыйнае знаходзіцца ў мінулым, кіно маладых аўтараў, яно ўжо адлюстроўвае вось гэтыя новая павела.
Дякую вялікі. У нас уже застаецца каля 7 хвілін эфірнага часу. Я хотела б коротко працытаваць кіраўніка Беларускага свабоднага тэатру Мікалая Халезіна. Я яго таксама назвала бы профеміністам. Ён выходныя напісаў у Фейсбуку, я працытую: «Я живу у жаночым свеце вельмі давно, ён мне падабаецца. Часткова ён сфармаваўся вакол мяне самастойна, так здарылася. Часткова я свядома прыклаў да гэтага руку. Мене ў сям'і 5 жанчын, на працы все без выключэння кіруючыя пасады ў жанчын. І з нядаўніх часоў стаў заўважаць, што і професійна стала вельмі цяжка супрацоўнічаць з мужчынскім светам. Перманентна сутыкаюся з тым, што ў мужчынскім свеце занадта многае выходзіць у свісток, у паталагічную канкурэнцыю, канфлікт, у супрацьстаянні індывідуальнасцяў. Альгер, ці пагадзіліся б вы от з такой ацэнкай жаночага і мужчынскага свету, і ў якім свеце вам найбольш камфортна жыць?
Походимся абсолютно, и сам это отчуваю весь час на себе, и когда вы кажете про про гэты жаночы свет, у якім комфортна жыць, я вспоминаю двух пісьменнікаў. Па-першае, Мішэля Уэльбека, які напісаў аднойчы ў рамане «Элементарнай часцінкі» «Жанчыны лепшыя за мужчын». Не лепш умеюць будаваць партнерскія стасункі, не менш схільныя да крыві, менш схільныя да жорсткасці, больш канструктыўныя, і ў кожнай жанчыны закладзены талент да творчасці. А па-другое, я вспоминаю словы Ромена Дгары, великого французского письменника, який вось так само написал нечто подобное: женщины не выкладывают яйца на стол, их нема такой потребы, и это вельми сприяє и творчести, и супрацам.
Алексей, який свет вам больше близкий?
Ну, я, честно говоря, наверное, за то, чтобы, разрушая там какие-то старые стереотипы, немножко не создавать новые, или, по крайней мере, может быть, даже и не пользоваться определением «женский мир», «мужской мир». Потому что для меня те качества мужского мира, которые описывает Николай Халид, это конкуренция, конфликт, сопротивление индивидуальности и так далее. Это скорее описание общества, в котором есть определенные какие-то рыночные ценности, неолиберальные ценности и так далее. И тут как бы речь скорее идет о том, в обществе, с какими ценностями мы вообще живем, да, и мужчина, и женщина.
Максим, калі ласка, якая ваша позиция, якая ваша оценка вот жаночага, мужчынскага свету, ці варта их подзяляць? Які свет вам найбольш падабаецца?
Так, я, напэўна, все-таки устрымаюся ад выбору, бо і той, і другі свет, гэта часткі нашага грамадства, у котором мы живем зараз, і калі мы гэтае грамадства зменім, а ўсё-ткі да гэтага імкнуцца феміністкі разам з другімі эмансіпацыйнымі рухамі, то і вось гэтак званы стэрэатыпны мужчынскі свет, ён зменіцца таксама. Ён не гэтая канкурэнтнасць мужчынскага свету, яна не абрана, не абіраецца кожным мужчынам свядома, пры свядома, так? Гэта проста такія вось рэаліі нашы, да которых многія ставяцца некрытычна і ўспрымаюць іх як належныя.
Вот я под себе додала, что свет, який створив вакол себе сам Миколай Кахалезін, я так меркую, это той свет, у яким комфортно і жанчынам, з якими ён живе і працює. Я б його так само не назвала ні мужчинським, ні жаночим. А і кожному з вас вельми коротко откажите, калі ласка, апошнє питання, у чим перевага быть феміністом? Альгерт, калі ласка.
Ну, ты отчуваешься себе больш вольным человеком, ты отчуваешь подтрымку от разумных и притомных людей, ты робишься мацнейшим, ты узбагачаешься эмоционально и интеллектуально.
Алексей, калі ласка.
Ну, для меня это обозначает прежде всего совершенно такой эгоистичный момент — жить в согласии с самим собой и, простите за такое слово, не загоняться по поводу стереотипов мужественности.
Дякую, великий Максим.
Знову ж, я не бачу для себе особливого выбору. Для мене гэта один спосаб адчуваць себе сумленным і цельным.
Дякую, великий вам за удзел у перадачы. З вами была Ганна Соус і феміністы, пісьменнік Альгерт Бахарэвіч, гісторык Алексей Браташкін, кінакрытык і выкладчык ангельскай мовы Максім Карпіцкі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.